Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня у нас в гостях наш старинный приятель, коллега, партнер Вадим Чернобров. Вадим, добрый день.
Добрый день всем.
Чернобров возглавляет знаменитую уже почти на весь мир организацию исследовательскую, которая называется «Космопоиск». Информационный повод после того, как отшумели юбилейные передачи и разнообразные конференции, посвященные столетию Тунгусского феномена.
Самого удивительного события 20 века.
Самое удивительное, утверждает Чернобров, событие 20 века. То есть никакие ни революции, ни перевороты, ни открытие, изобретение компьютеров.
Что называется, это революция, это вообще вне конкуренции. Я имел в виду, скромно добавлю, природное или феноменальное, или... Одним словом, удивительное событие, происходившее на глазах ученых. С точки зрения ученых. В конце концов, я оговорку сделаю, это бренд такой своеобразный был дарован Тунгуски журналистами в конце 20 века, когда подытоживали итоги века.
Так хорошо, 100 лет прошло. На наших глазах разворачивается научно-техническая революция, и, похоже, все-таки это один из тех феноменов, который остается неразгаданным. Что там нового может появиться?
Вот я сегодня перед передачей выложил в интернете, у нас на сайте, видеозапись пресс-конференции ровно 10-летней давности, то есть на 90-летие Тунгуски, точно так же, как и сейчас, уже многие забыли, гремели юбилейные мероприятия и подводили итоги, что мы знаем, что мы не знаем. Вот я с удовольствием пересмотрел это, понял, в чем остались на прежних позициях, что мы знаем еще меньше, чем 10 лет назад, а в чем мы действительно продвинулись. И готов, что называется, по пунктам сказать, что было, чего не было. Теперь я знаю, спустя 10 лет, не прошло и 10 лет, как я знаю, что 100 лет назад, оказывается, что-то из описанного событий 1908 года правда, а что, в общем, приписывалось легендам или выдумкам местных народностей, и так и осталось выдумками. А какие-то из выдумок оказались правдой. Например, вот я вспомнил, как 10 лет назад клеймили, ну, иронизирую, конечно, а так немножко подтрунивали, подшучивали над дремучими ивенками, которые решили, что Тунгусский метеорит отравил воду, что ее нельзя пить, и они 19 лет воду не пили до тех пор, пока не приехал умный комиссар Кулик, который на их глазах воду из ручья, текущего из эпицентра, выпил, чем поверг в шок всех собравшихся. И, кстати, наука восторжествовала. И всем было известно, что метеориты не портят воду. Вообще никакого химического воздействия на почву и на воду не несут. Вот теперь, спустя столько лет, всего-то 10, мы были на падениях на Витимском, на Алтайском в прошлом году, на Кореневском, и узнали, что действительно портят, есть такое дело. Но, как мне кажется, самым-самым, может быть, последним, самым свежим событием, которое случилось относительно недавно и которое, возможно, внесет, ну, если не полную ясность, то сдвинет с мертвой точки исследования Тунгусского метеорита, это событие, произошедшее около года назад в Иране, и вот я впервые готов огласить, что называется, что там случилось, потому что такая сложная страна, сложные взаимоотношения, не все, так сказать, адекватно к слову Иран относятся, и, в общем, все нас отговаривали иметь дело.
Другими словами, ты связываешь события 2007 года в Иране с Тунгусским метеоритом, который упал, если это был метеорит, в 1908 году в России.
Дабы, так сказать, не уходить в споры метеорит, что считать метеоритом, что не считать. Вот упало из космоса тело. Давайте будем его называть телом. Ну, метеорит – это историческое название. То, что случилось в 1908 году, то, что в более мелком масштабе случалось не раз у нас на территории нашей страны, и вот последний раз 10 января 2007 года, опять же, в интернете у нас на сайте Космопоиск.ру можете посмотреть видеозаписи и фотографии того, что нашли вот год назад по падению Алтайскому. Это алтайский раздольнинский, так называемый, метеорит, точнее, тело, которое метеоритом до сих пор вот спорят, признавать, не признавать. Но то, что оно вело себя, хочется сказать, не по-человечески, по-тунгусски, то есть вот как описывали Тунгуску, тело вроде бы должно, как все нормальные метеориты, падать вертикально, не вертикально, но по прямой, по какой-то баллистической траектории, а оно вроде бы как изменяло траекторию, вроде бы как, одни говорят, зависало в воздухе, другие говорят, очень медленно летело, там минут 15, третьи говорят, что там летело с разных сторон, что видели два тела, тело совершало маневры, ну, в общем, очень много всего непонятного рассказывали об этом теле. И так дали пищу для размышлений современным фантастам и уфологам, которые, естественно, с полным пониманием дела объясняют людям, что так обычный метеорит вести себя не должен, так может падать только управляемое тело. Ну, следовательно, что упал НЛО. Или, вот как писал Казанцев, в 1946 году упал космолет с Венеры. Ну, откуда? Неважно, главное, что пилотируемый аппарат. Только он способен на вот такие маневры.
Это ты говоришь про тунгусское событие.
Я оптом на самом деле говорил про тунгусские события. Ну, люди слышали про Тунгуску. Напомню, что только за последние 10 лет произошло, ну, по крайней мере, 4 таких аналогичных события, которые по масштабам, конечно, несоизмеримо или почти соизмеримо, но все-таки меньше там в разы относительно Тунгуски, но тем не менее вот вполне сопоставимо. Там Витимский метеорит, например, оставил 100 квадратных километров вываленного леса. Это примерно в 100 раз меньше, чем по площади. И примерно в 5-6 раз меньше по диаметру относительно Тунгусского. Раздольнинский метеорит, это самый последний, он взорвался в воздухе, вывала не оставил, но по величине тело было таково, что если бы долетело до земли, там деревни Раздольное Алтайского края, Роднинского района, просто не существовало бы. Одним словом, это такие достаточно серьезные падения, которые, к счастью, вот, я не знаю, кто нас хранит, его величество случай или что-то, так сказать, более осязаемое, это и остается за рамками моего понимания, но тем не менее ни одного человека не погибло и даже не пострадало. Вот удивительно, плотность населения растет. Кажется, куда ни кинь, обязательно пару городов разрушишь. Но нет, вот такие крупные события обходятся до сих пор бескровно. Тьфу-тьфу-тьфу.
Неизвестная планета.
Так, возвращаемся к теме Тунгусского метеорита и переходим к иранскому следу.
Вот наиболее внимательные уже слышали дату 10 января 2007-го. Я, как мне кажется, уже рассказывал радиослушателям, призывал, по крайней мере, поехать туда с нами его искать. Некоторые, может быть, благодаря радио, может быть, и благодаря зову своего сердца к нам присоединились. 92 человека ездил его искать. В общем, нашли это тело.
Куда?
На Алтай. Оно упало, напомню, ну, считали, возле поселка Угловский Алтайского края. Это на самом юго-юго-западе Алтайского края, на границе с Казахстаном. Ну вот расчеты показали, наши расчеты показали, что, скорее всего, оно пролетело дальше. Примерно в 200 километрах, в конечном итоге, мы его нашли. Это история долгая, и, в общем, многие нам помогали, за это им отдельно спасибо. Нашли огромные россыпи какого-то вещества. Ну, специалисты опознали его как тектитный метеорит. Сейчас многие спорят, специалисты по тектитам спорят, что это шлаки земного происхождения или это шлаки космического происхождения. Пока что вот ни одного такого четкого представления, гипотезы, которая удовлетворяла бы всех, откуда это взялось, неизвестно.
Так вы привезли образцы метеоритного вещества?
Привезли образцы, некоторые все-таки опознали как метеориты, дали нам грамоты соответствующие, на которых это написано. А по большинству тел, найденных, до сих пор ведутся споры. И споры ведутся на уровне, вот мы не знаем такого тела в космосе, но мы, в общем...
А тектит – это что за вещество? Какие основные составляющие?
Ну, если вы представите себе шлак, оставшиеся после сожжения угля, ну так примерно я очень образно говорю, вы на 90% считаете, что представили тектитный метеорит. Вот такое шлакообразное вещество с признаками воздействия очень высокой температуры летит из космоса, влетает в атмосферу, поскольку она достаточно низкую плотность имеет, оно очень быстро тормозится, и за счет вот этого вот лавинообразного разрушения возникают взрывообразные эффекты. То есть дробление и разрушение этого вещества, как предполагается, происходит настолько быстро, ну, вследствие высокой скорости и, соответственно, высокой температуры, что разрушение это без всякого затрачивания химической энергии пороха или любого взрывчатого вещества, приводит к таким последствиям, что, в общем, взрывается как силой атомного оружия. То есть вспомните Тунгуску, там взрыв был порядка 2000 атомных бомб. На Алтае порядка одной всего-навсего. Ну, то есть такой малыш в буквальном смысле. И тем не менее, вот этот взрыв, он, несмотря на то, что взрывается обычный кусок шлака, огромная кинетическая энергия, большой разлет осколков, и, в общем, это шрапнель, не дай бог, кому оказаться на пути разлета осколков. Но, тем не менее, вот скептики упорствуют, потому что докажите нам, что комета состоит из шлаков, в общем, до сих пор ведь не привезли. Точнее, я оговорюсь, привезли все-таки вещество кометное. В прошлом году закончилась эпопея, растянутая на несколько лет. Американцы с помощью своего зонда вернули на Землю образцы кометы, но они признали этот эксперимент несостоявшимся, потому что привезенные образцы не соответствовали вот представлениям ученых о том, как устроены кометы. Между нами говоря, они больше напоминают то, что мы нашли. То есть те же самые шлаки. Вот, ну не укладывается в голове. Ну вот поверьте, мы знали, что кометы должны быть другими.
Какое значение имеет для науки, для развития человечества представление о том, из чего состоят кометы?
На самом деле, конечно, экономика сразу не подымется и, может, не знаю, подымется ли вообще. То есть прямую связь между экономикой, нашим благосостоянием и так далее. Я так немножко иронично, конечно, говорю. Я не прослежу, но тем не менее, как в любой науке, надо плясать от печки. Если мы исследуем жизнь, исследуем животных, растения и что бы то ни было еще, неплохо было бы знать, откуда это все пошло. От яйца. Где это яйцо? Оно на Земле разродилось жизнь или в космосе? Вот если тектиды есть, если есть падение метеоритов, порожденных кометами, а, скорее всего, дело к тому идет, что количество кометных метеоритов на порядке больше, чем количество метеоритов из астероидного пояса, то это означает, что Земля практически постоянно находится под таким достаточно жестким прессингом из космоса со стороны кометного пояса. А кометы в основном состоят из не просто из шлаков. Шлаки – это малая часть. В основном из льда. А лед – это вода замороженная. А вода, как выясняют астрономы, изучавшие состояние воды в космосе, вода содержит многие аминокислоты в космосе, несмотря на достаточно жесткие условия для жизни. То есть, иными словами, споры для жизни. И раз так, то тогда получается, вот подытоживаю, что на самом деле мы постоянно общаемся, получаем прививки из космоса в виде образцов какой-то жизни. Естественно, в прошлом, в далеком прошлом, видимо, так на горячую землю и была занесена первая жизнь, но вопрос даже не в этой седой древности, это миллиарды лет назад, если произошло, то случилось. Вопрос в том, что мы постоянно получаем новые порции жизни с каждым новым падением, а происходит это достаточно регулярно. Только в большинстве случаев мелкие тектидные кометные осколки сгорают полностью, и, соответственно, микробы, если они там есть, вообще споры жизни, они погибают в огне, не долетая до Земли. А в случае, если падают крупные осколки, а мы наблюдаем, что за крупными падениями обязательно случаются случаи, когда
эпидемия,
немножко забежали вперед, перед эпидемией падают, все-таки долетают до Земли ледяные обломки, которые не успевают сгореть в атмосфере. И разумеется, они потом тают весной или жарким летом. И вот те замороженные образцы жизни, которые есть в космосе, они такие, так сказать, попадают на Землю. Естественно, мы близки, мы родственны с этими образцами жизни, потому что у нас с ними одни и те же предки. И поэтому, если это болезнетворные какие-то образцы, то, соответственно, мы болеем. Если мы забыли иммунитет от этих болезней, то, разумеется, так сказать, мы болеем по полной программе. И вот с этими болезнями, с этими эпидемиями, действительно, спонтанно, вроде бы необъяснимо возникающие то там, то там, некоторые исследователи связывают как раз это падение того, о чем мы, в общем, сегодня и говорим.
Все это мы видели своими глазами.
Вадим Чернобров, руководитель космопоиска, сайт космопоиск.ру. Итак, Тунгусский метеорит, 1908 год. И что за события в Иране в 2007 году?
Совсем недавно мы узнали, что одновременно с падением на Алтае, вот о котором мы говорили и призывали людей ехать с нами и его искать, и которые нашли, и успокоились, все, мы нашли все, что надо. И вот случайно или не случайно, значит, исследуя прессу, относящуюся к этому же числу, я вдруг натыкаюсь, ну, свежим взглядом на старую заметку, которую на самом деле я читал, но в свое время не обратил внимания. Оказывается, вот это был период напряженности, наверное, не окончившийся до сих пор между Америкой и Ираном. И вот именно в этот день, за несколько часов до падения нашего алтайского кометного тела, в Иране произошло событие, которое едва не послужило началом Третьей мировой войны. К слову сказать, изучая метеориты, изучая кометы, что мы можем добиться? Да, для начала хотя бы предотвратить возможные конфликты. Иран воспринял падение, которое наблюдали тысячи жителей Ирана на востоке одной из провинций Ирана, воспринял как падение иностранного самолета. Там обычно самолеты не летают в этом горном районе. Это тело летело с большим дымящимся следом, разбрызгивая искры огненные, и куда-то, значит, в горы оно летело и там взорвалось. Значит, немедленно были посланы для поиска, значит, выживших американских разведчиков. Кто же еще там мог разбиться? В общем, иранцы не сомневались, что это американцы. Были посланы войска, которые честно прочесали эти горные массивы, и ни живых, ни мертвых американцев не нашли. Ну и, в общем, развели руками военные. И вот на основе этого через несколько дней появились сообщения, что в Иране упал НЛО. Ну, а поскольку НЛО, в общем, тоже не нашли, со временем эту информацию забыли. И сейчас я рассказываю, в общем, наверняка люди, которые читали это, вспоминают, конечно, эти события, но наверняка думали, что, в общем, это байка журналистов про упавшее НЛО. И вот когда вдруг я прочитал второй раз спустя много месяцев, около года назад, через год примерно после этих событий, про события 2007 года, вдруг я понял, в голове картинка сложилась. Вспомните, как падала комета Шумейр-Кирилеви на Юпитер. Примерно неделю наши СМИ следили за этим событием. Около 20 обломков, разогнавшись в космосе и друг от друга отстав там, на расстояние примерно там, 2-3 часов полета, летели так шеренгой и время от времени врезались в Юпитер. И мировые агентства транслировали это, следили за падением. Это было в середине 90-х годов, если не изменяет память. В общем, это было, конечно, апокалиптическое зрелище, учитывая размеры этих обломков. И взрывы были сопоставимы, я как сейчас помню, вот фотографии эти перед глазами стоят, с диаметром Луны. То есть Юпитер большой, и вот там время от времени вспыхивали такие мощные взрывы, и вот хорошо, что называется, что нас там не было. То есть каждый такой взрыв мог уничтожить его, в общем, все живое на Земле. Попади это на Землю. А вот тогда и возник термин кометный поезд. То есть как бы вагончики такие своеобразные в космосе летят, и каждый вагончик в состоянии уничтожить жизнь на целой планете. Ну, я догадываюсь, что вагончики и поезда бывают разные. Бывают большие, как вот Шумейр-Кирилеви, а бывают, наверное, поменьше. И вот если мы уже больше года говорим о том, что в Алтае упала комета, упал кусок кометы, а почему мы должны допустить, что кометы летают, обломки кометы летают в одиночестве? Наоборот, если кометное тело разрушается, мы это прекрасно, мы, я имею в виду астрономы, знают прекрасно, что осколки многие века, может быть даже тысячелетия, летают рядом друг с другом. И если попадает на Землю, то, как правило, попадает такое... дробинки.
Одним словом, иранское событие в январе 2007-го может быть частью...
Абсолютно точно.
Столкновения.
Называем вещи своими именами. Вероятнее всего, если совпадает время, ну, с точностью до нескольких часов, если совпадает день, если совпадает направление полета, а это мы выяснили, совпадает, с юга на север летело тело, если расположить эти трассу в космосе, такую своеобразную трассу расположить полета этих обломков, то, кажется, они летели по одной и той же траектории, а попали в разные места только потому, что с разницей в несколько часов Земля успела провернуться, Земля же вращается.
Да, да.
И подставила новый бок, подставила Алтай после этого. Я догадываюсь, если прямую линию между этой провинцией Ирана провести и Дроднинским районом Алтайского края, и дальше, и в обе стороны эту линию провести, то наверняка найдется еще несколько впадений, о которых мы не знали. Только вот, к сожалению, эта линия проходит уже по нашему северу. В общем, сами понимаете, там с народонаселением туго. И по засушливым районам Сахары, где тоже, в общем, не особенно. То есть, по идее, если на равном промежутке расположить, вот должны упасть еще два обломка в Сахару и на наш крайний север.
Тунгусский метеорит причем здесь?
Оказалось, что все, о чем мы читали про Тунгуску, то есть как тело зависало, как тело меняло свою траекторию полета, одним словом, вело себя вовсе не по метеоритному, а по НЛОшному, то есть как управляемое тело. Вот те же самые рассказы мы услышали и от иранцев, и от алтайцев. Алтайские очевидцы говорили, НЛО зависал над нами, там, над воинской частью он завис, и его обстреляли из автоматов часовые. В другом месте над Угловским поселком он поменял траекторию. Где-то рассказывали, что он сначала спускался вниз, потом резко пошел вверх. Одним словом, тоже вел себя настолько неадекватно с точки зрения вот такого бездушного камня, к которому предначертано просто упасть и не отсвечивать. Он вел себя непредсказуемо, как управляемое тело. На самом деле, вспомните, и в Иране то же самое, там же тоже падал самолет управляемый. По мнению иранских очевидцев, американские или какие-то неизвестные пилоты из последних сил, значит, пытались спасти самолет и там совершали какие-то маневры. В чем же дело? Почему обычный метеорит, неодушевленный кусок камня, падает как обычный камень, ну, только светится, а комета падает как управляемое тело, как самолет или как НЛО, как звездолет, как космолет.
Почему?
Причина, как мне кажется, в одном. То, что камень это камень, извините за тавтологию, объяснить, как падают камни, даже пускай и светящиеся, как бы не буду. А вот тело в виде тектида, это тело, которое, разогреваясь достаточно быстро в атмосфере, от трения в атмосферу, периодически будет взрываться. То есть не все сразу, а периодически. И вот каждый такой взрыв с выделением большого количества кинетической энергии будет приводить, естественно,
соответственно, к изменению траектории.
Конечно.
И основного тела, и появлению, возможно, отколовшихся кусков.
Абсолютно точно. То есть тело будет совершать маневры, ну, с точки зрения наблюдателя, резкие повороты, резкие кульбиты какие-то в воздухе. Разумеется, оно не может зависнуть. Откуда вот история с зависанием? Мне кажется, и здесь мы сумели найти ответ на этот вопрос. Просто периодически, если летит поезд, представляете, несколько кусков летят друг за другом с разницей там в несколько секунд или в несколько десятков секунд полета. Сначала загорается один в зените над наблюдателем, он прогорает и пролетает дальше уже в виде осколков, его люди не видят. Следующий за ним осколок загорается по той же самой траектории, загорается на прежнем месте, а может быть даже немножко смещаться будет в сторону или даже назад. Вот представляете, удивление. Сначала тело летит вперед, затем включает заднюю скорость и сдает немножко назад. За ним летит третья, пятая, десятая. То есть на самом деле летит рой частиц друг за другом. И эти частицы ведут себя, в общем, достаточно удивительно с точки зрения обывателя. Конечно, получается картина, в общем, потрясающего падения НЛО. И я здесь абсолютно не иронизирую, когда говорю, что большинство тех, кто это видел, не просто поверил, а убеждены были, что упал НЛО. И я думаю, что если бы, так сказать, не нашли осколки, то еще долго думали, грешили на инопланетян, ну а иранцы, соответственно, грешили бы на американцев. И то, и другое есть тунгусское, тунгуско-подобное кометное тело, как выяснилось.
Вадим Чернобров, космопоиск.ру, их сайт в интернете. Можете присоединяться к экспедициям, можете спорить на их сайте. И если есть свои мнения, можете присылать нам по адресу 125040 Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета», присылать нам письма. Меня зовут Андрей Мартынов. До встречи через неделю.